наушников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Мурманске закрыта средняя школа из-за вспышки гриппа H1N1. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН и саммит Большой Двадцатки в США. Продолжение пекинского дневника моего коллеги Андрея Шароградского. Вот такие темы ждут вас в этом часе нашей программы. Всемирная организация здравоохранения включила Россию в список 15 стран европейского региона, где были зафиксированы летальные исходы от гриппа H1N1. Однако Минздрав России официально это не подтвердил. Сегодня стало известно, что в Кольском районе Мурманской области подтверждены 20 случаев заражения новым гриппом. Заболевшие ученики, а также один из их из родителей этих учеников в школе, которая сейчас закрыта на карантин. Российские ученые тем временем продолжают работу над созданием вакцины против этого нового гриппа и намерены до конца года начать ее выпуск. Над этой темой сегодня работал мой коллега Мумин Шакиров.
Объявление у входа в школу в поселке Мурмаши Мурманской области гласит: «Внимание, с 23 по 29 сентября в школе карантин. Занятия начнутся 30 сентября в среду». Предварительный диагноз высокопатогенного гриппа поставлен одному из 484 школьников, рассказывает наш коллега из Мурманска Максим Байков.
Известно, что это ученик младших классов, который в начале сентября вернулся из отпуска в Турции. Перед тем, как идти в школу, ребенок прошел комиссию участкового педиатра и сразу же приступил к обучению, без обязательного в таких случаях карантина. В итоге ровно неделю назад мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести. После этого в школе прошло обследование учеников третьих классов, которое выявило еще 16 детей с подозрением на простудное заболевание. Также под подозрение попал отец мальчика. Сейчас в школе находятся лишь учителя и техперсонал. Первые, одев медицинские маски, занимаются подготовкой к пропущенным учебным занятиям. Технический персонал усиленно моет классы и коридоры.
Да, мы сейчас пойдем и сейчас маски возьмем пойдем мыть на хлоркой больше в два раза. И это нам тяжело, конечно, потому что сами представляете, как это, хоть маски, хоть без маски. Хлорка есть хлорка. Встаешь так прямо и глаза не на месте. Тяжело, но что делать? Надо выжить.
Сейчас обычная средняя школа в маленьком поселке Мурманской области стала объектом всеобщего внимания. Причем большинство местных жителей не впадают в панику. И даже как продавец мясного ларька, расположенного у ворот школы, не собираются одевать медицинские маски, несмотря на то, что в свиной грипп все-таки верят.
Ну, раз закрыли, значит, действительно он есть.
Не собираетесь маску одевать?
Да я как бы, у меня контакта такого нет близкого, как бы не собираюсь.
Дворник дома, который расположен прямо напротив школы, однако ограничила время, проводимое вне квартиры, и собирается сегодня провести рабочее время за мытьем подъезда.
Ребенок, говорит, один заболел. С Испании или за границей, с Турции привез.
Ну и не знаю, страшно, конечно. Мы вчера смотрели телевизор. В магазины боимся ходить. А как оно будет?
Ну, меньше выходим на улицу, а подъезде надо, потому что мы работаем тут, уже выходим на работу. Как не выйти? Дай бегом домой.
Любопытно, что главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко уже заявил, что закрытие школы на карантин – это результат безответственного отношения к нашим предписаниям со стороны руководства школы и медицинских работников, а также попустительства со стороны областного управления здравоохранения и бесконтрольности санитарных врачей. В это время в районной администрации, в чье подчинение и входит школа в поселке Мурмаши, чиновники, медики и директор школы обсуждают сложившуюся ситуацию и ищут пути выхода из нее. Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
Данные медицинского расследования в Мурманской области будут переданы в прокуратуру, заявил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По состоянию на 22 сентября как минимум один человек умер в России от гриппа H1N1. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения. Хотя по версии Министерства здравоохранения и социального развития от этого вида гриппа в России никто не умирал. Заведующий лабораторией физиологии вирусов научно-исследовательского института имени Ивановского профессор Вениамин Каверин считает, что смертельных исходов в России от гриппа H1N1 могло быть больше.
У нас уже по официальным данным, у нас там 400 или больше 400 случаев этого свиного гриппа, а у него средняя смертность выше 1%. То есть оно должно было бы быть, так по общемировым меркам, должно было бы быть уже 3-4 случая летальных, а у нас пока только один, так это довольно естественно.
Скажите, а сколько надо времени, чтобы изобрели вакцину против этого нового гриппа?
А что тут изобретать? Уже есть вирус, который используется для приготовления вакцины. И вакцину уже начинают выпускать.
То есть она уже продается?
У нас пока нет. За рубежом она, по-моему, еще не продается, но уже ее делают. Насколько я знаю, в Соединенных Штатах собирались начать вакцинацию, я не знаю, как там, продажную или какую-то другую вакцину, или какую-то другую, начать вакцинацию в октябре.
А когда в России начнется вакцинация?
Ну, в России, на этот счет, так сказать, будем надеяться, что тоже начнется. Хотелось бы, чтобы началось уже в этом году. Грипп – это тяжелое заболевание, при обычном даже сезонном гриппе какой-то процент смертельных случаев всегда есть. Особенности для у людей, так сказать, ослабленных, вот людям, у которых какие-то хронические заболевания, им нужно особенности беречься от инфекции, не пренебрегать, скажем, масками марлевыми, если кто-то поблизости чихает, иметь их наготове. Вот это все, что можно порекомендовать.
Хотя из ваших слов, смертельного исхода не избежать.
Смертельные исходы при гриппе бывают всегда. Только вопрос, что много их или мало. Вот этот пандемический вирус, он дает смертность, но если и выше, чем обычный сезонный, то не намного. Вот если бы пошел птичий, вот это был бы другой разговор. Но он пока, слава богу, не пошел.
Это был профессор Вениамин Каверин. Пока не изобретена вакцина и не удается остановить распространение гриппа H1N1, люди должны принимать те препараты, которые есть в широкой продаже, считает директор Института гриппа Российской академии медицинских наук Олег Киселев.
Значит, необходимо применять на самом деле арбидол и обязательно вместе с противовоспалительными препаратами. Это препараты, группа препаратов на основе ибупрофена, довольно известно. Кстати, многие не знают, что на самом деле сейчас вот в России мы всячески пропагандируем, например, аэрозольные препараты или, так сказать, препараты для применения в верхних дыхательных путях. Вот, например, интерфероны. Вот, нормальная защита против этой инфекции на самых ранних этапах. Вот сейчас мы предлагаем очередной раз, как во время птичьего гриппа, набор гамма- и альфа-интерферонов. Прекрасное средство, доказанное эффективно. Больше того, рекомендованные в США даже для борьбы с актами биотерроризма. Это гамма-интерферон. Нет, вот это всячески замалчивается. Очень простой прием и недорогая группа препаратов. То есть мы декларируем какую вещь? Безусловно, можно в первые 2-3 дня начать лечиться вот этой группой препаратов, применяя эти аэрозоли для верхних дыхательных путей и для носовых ходов, применяя, значит, арбидол и жаропонижающие противовоспалительные препараты на основе ибупрофена. И тогда вы, на самом деле, у вас есть шанс на то, что у вас не будет тяжелой, так сказать, инфекции, не будет вот этого воспалительного взрыва, которым отличается вот этот грипп в том числе.
По официальным данным, в России зафиксировано более 380 случаев нового гриппа. Среди заболевших преобладают люди, вернувшиеся после отдыха или учебы из-за границы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы отменила свой отказ возбудить уголовное дело о клевете в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по иску президента Чечни Рамзана Кадырова. «АвтоВАЗ» в рамках антикризисной программы сокращает около трети работников. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением солдат в одной из воинских частей Калужского гарнизона. В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневный саммит «Большой двадцатки». Главными вопросами повестки дня станут обеспечение роста экономики и борьба с глобальными изменениями климата. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны отметили близость позиций по вопросу об иранской ядерной программе. В Воронеже число пострадавших при взрыве на складе пиротехники в среду достигло 50, один человек погиб. В Мурманской области подтверждены 20 случаев заражения гриппом H1N1, заболевшие ученики школы, которая сейчас закрыта на карантин. Шведская полиция задержала одного из подозреваемых во вчерашнем беспрецедентном ограблении деньгохранилища. Вооруженные грабители на вертолете совершили посадку на крыше здания и проникли внутрь. Как всегда, хочу напомнить нашим слушателям, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи всех корреспондентов, тексты программ и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжаем программу «Время свободы». Британские власти начали процедуру экстрадиции бежавшего в Британию бывшего владельца сотового ритейлера «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Лондоне прошли предварительные судебные слушания по его делу. Рассмотрение дела по существу назначено на 1 декабря. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В январе этого года московский суд выдал санкцию на арест Евгения Чичваркина, обвинявшегося в похищении человека и насильственных действиях. К этому времени Чичваркин с семьей уже 2 месяца проживал в Лондоне. В июне российская генпрокуратура направила британскому министерству внутренних дел запрос об экстрадиции экс-владельца Евросети, а в августе Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на его арест. Чичваркин был припровожден в суд, который отпустил его под залог в 100 тысяч фунтов. Все вопросы об экстрадиции в Британии решает суд. 22 сентября в Лондоне состоялось первое судебное слушание по делу об экстрадиции Евгения Чичваркина. Оно носило предварительный характер и продлилось около 10 минут. Судья Вестминстерского магистратского суда Тимоти Оркман назначил рассмотрение дела по существу на 1 декабря. Чичваркину был запрещен выезд за пределы Британии, его заграничный паспорт конфискован. На слушаниях по делу о его экстрадиции российскую генпрокуратуру представляет Королевская прокурорская служба Великобритании. Ее представитель Мелани Кэмберленд должна подготовить обвинительное заключение. Адвокаты Чичваркина намерены строить его защиту, исходя из того, что в случае его выдачи России там его ждет предвзятый и несправедливый суд. Ну и, конечно, они будут настаивать на политической мотивированности дела. Один из адвокатов российского предпринимателя Юрий Гервис в интервью «Радио Свобода» сообщил о новом повороте в деле Чичваркина в Москве, где началась служебная проверка деятельности сотрудников следственного управления, расследовавших дело его подзащитного.
Проводится служебная проверка тех заявлений, которые были высказаны в отношении сотрудников управления К. БСТМ.
Кто инициировал эту проверку?
Поскольку обычно это служба собственной безопасности, там, ну и с учетом в настоящее время борьбы там с коррупцией.
А в отношении кого инициирована проверка?
В отношении сотрудников управления К, которые имели отношение к изъятию телефонов там и всего. Это 38-й отдел управления К. Там.
Евгений Чичваркин заявил, что он надеется и полагается на британское правосудие. А скажите, на чем основаны эти его ожидания?
Ну, ожидания его основаны на независимости английского суда и судебной системы от политического влияния, от влияния каких-либо других структур, от того, что данный суд имеет очень большую историю правовую, большие юридические традиции, всегда доказывал вне зависимости там по различным делам свою непредвзятость при решении вопросов и неангажированность какими-либо политическими или иными веяниями. Поэтому он здесь отдает себя на решение суда, и он примет любое решение, которое будет принято судом, вне зависимости от положительного в его сторону или будет он или отрицательное. Но он считает, что оно в любом случае будет основано на букве закона и не связано ни с какими конъюнктурными политическими вопросами.
Предыдущие дела об экстрадиции российских граждан, которые рассматривал английский суд, носили политический оттенок. Чичваркин же обвиняется в насильственных действиях, в уголовных деяниях. Какой в этом случае может быть судебная перспектива его дела?
Хотел бы заявить вам как адвокат, что в российском законодательстве нет политических статей. И здесь те же процессы, которые были инициированы в отношении Березовского, там, в отношении Закаева, в отношении сотрудников Совкомфлота, других организаций, которые обвиняются в исключительно уголовных преступлениях и никоим образом не связаны с политическими действиями.
Говорил адвокат Евгения Чичваркина Юрий Гервис. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к международным событиям. Сегодня в американском Питтсбурге начинается двухдневный саммит стран «Большой двадцатки», участники которого ставят перед собой, в общем, гигантские задачи. О чем идет речь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Президент Обама в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи так определил задачи предстоящего экономического форума. В Питтсбурге соберутся наиболее экономически развитые страны, которые должны наметить курс на экономический рост, сбалансированный и устойчивый. Для этого мы должны установить новые правила, укрепить стандарты всех финансовых центров, положить конец алчности и злоупотреблениям, которые привели нас к нынешней катастрофе. Мы должны интегрировать больше государств в систему глобальной торговли. Богатые страны должны шире открыть свои рынки для импорта из менее богатых стран. И все должны бороться с коррупцией, одним из основных препятствий на пути прогресса. Наша цель – глобальная экономика, которая устойчиво развивается и открывает возможности для всех. Президент Соединенных Штатов выступает за рыночный подход, но в рамках правил и контроля. Такой подход вызывает критику со стороны противников строгого регулирования и строгого государственного контроля экономики. Совещание в Питтсбурге – третий глобальный экономический форум в этом году. В центре внимания предложение Соединенных Штатов под названием «Структура для устойчивого и сбалансированного роста». Что сделать, чтобы избежать повторения кризиса, аналогичного нынешнему? Решение этого вопроса нуждается в консенсусе, поскольку, по выражению президента Обамы, современные финансовые кризисы не имеют границ. Обама сказал, что необходимо создать механизмы защиты глобальной финансовой системы. Среди предложений – отказ от системы бонусов в инвестиционных банках. Эти бонусы стимулируют неоправданный риск, который ведет банки к краху. А спасать банки приходится за счет налогоплательщиков. Соединенные Штаты предлагают укрепить банки с тем, чтобы они могли выстоять в случае сильных потрясений, а не сыпались один за другим. Для этого планируется обязать банки держать у себя более крупный резерв капитала. По поводу Питтсбургского совещание Билл Шукхарт, профессор экономики Университета Миссисипи, настроен не слишком оптимистично. Я не жду особых результатов от совещания «Большой двадцатки». Слишком много проблем на повестке дня, по которым трудно достигнуть согласия. Я не очень верю, что мы получим какой-то реальный план действий. Во время совещания в Питтсбурге пройдут демонстрации противников глобализации. Полиция города мобилизована на случай беспорядков.
И в продолжение темы. О первом дне работы сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказывает Юрий Жигалкин.
В своей традиционной форме сессии Генеральной Ассамблеи ООН напоминают отчетные собрания, где самые важные персоны мира рассказывают о достигнутом, вскрывают недостатки и призывают их устранить. Все это в расчете лишь на свою собственную домашнюю аудиторию, потому что они сами прекрасно осведомлены, что этим речам и предложениям уготован, скорее всего, архив ООН. Сессия, открывшаяся в среду, может стать исключением из этого правила. Президент США Барак Обама воспользовался своим первым появлением в стенах Генеральной Ассамблеи в качестве президента, чтобы заявить миру о своем видении будущего. Будущего, ответственность за которое поделена между всеми членами сообщества, в котором Америка будет играть свою важную, но равную роль. Во времена, когда наша общая судьба зависит от каждого из нас, сильный не может рассчитывать на то, что победителю достанется все. «Ни одна страна не может и не должна доминировать над другой», заявил президент Обама. Предлагая сотрудничество, президент Соединенных Штатов призвал бывших критиков США и скептиков изменить свой подход. Те, кто в прошлом отчитывал Америку за односторонние действия, не могут сейчас оставаться в стороне и ждать, что Америка в одиночку решит мировые проблемы. Обама призвал мировых лидеров перешагнуть через рефлекторный, как он выразился, антиамериканизм, который слишком часто служил оправданием для коллективного бездействия. Интересно, что из почти трех десятков глав государств, выступивших в среду, в явный заочный диалог с Бараком Обамой вступил лишь Дмитрий Медведев.
Мне хотелось бы поддержать одну мысль, которая была сказана Бараком Обамой. Он сказал, что ни одна страна не может и не должна пытаться доминировать над другими. И это абсолютно правильная мысль.
От российского президента ждали этого, и он воспользовался возможностью, чтобы ответить на дружеский жест Вашингтона, отказавшегося от размещения компонентов противоракетной обороны в Польше и Чехии.
Мы рассматриваем это решение как конструктивный шаг в правильном направлении, заслуженно получивший многочисленные позитивные отклики международного сообщества. Россия готова к детальному обсуждению американских предложений, а также наших собственных инициатив о сотрудничестве в этой области.
Многие наблюдатели, правда, особо отметили фразу Дмитрия Медведева, прозвучавшую не во время доклада, а во время встречи российского и американского президентов. Фразу о том, что Россия должна помочь Ирану принять верное решение относительно его ядерной программы. Это трактуется как открытость России идее антииранских санкций. Выступление президента Ирана по традиции ожидалось с особым, отчасти спортивным интересом. Прибегнет ли он опять к традиционной антисемитской антизападной риторике или будет готов вступить в диалог? Самыми заметными в речи Ахмадинеджада стал прогноз о гибели капитализма, который, по его словам, отправится вслед за коммунизмом, громкие обвинения в адрес Израиля за его отношение к палестинцам и фраза, после которой представители многих государств стали демонстративно покидать зал заседаний. Вот как она звучала в переводе. Является неприемлемым, что ничтожное меньшинство доминирует в политике, экономике и культуре в большей части мира, установив новую форму рабовладения. При этом это меньшинство подрывает репутацию многих стран, европейских, Соединенных Штатов, с тем, чтобы осуществить свои российские амбиции. В четверг дебаты на сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжатся, но главные события дня наверняка развернутся в Питтсбурге, где начнется двухдневный саммит Большой Двадцатки.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Ой, кажуть люди мимо.
Я в основном пою, что говорит обо мне.
Поверх барьеров народная артистка Украины Нина Матвиенко и ее дочь, певица Антонина Матвиенко.
Я себя пробую в эстраде.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
А я напоминаю, что сейчас в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. И после краткой сводки новостей мы продолжим разговор о встречах, саммитах и различных важных международных событиях, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах. Но прежде я напомню, что в Москве 17:30 и основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы отменила свой отказ возбудить уголовное дело о клевете в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по иску президента Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров подал иск после того, как Орлов возложил на него ответственность за гибель правозащитницы Натальи Истемировой. «АвтоВАЗ» в рамках антикризисной программы сокращает около трети работников. В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневный саммит «Большой Двадцатки». Главными вопросами повестки дня станут обеспечение роста экономики и борьба с глобальными изменениями климата. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны отметили близость позиций по вопросу об иранской ядерной программе. Подробнее на эту тему после сводки новостей. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением солдат в одной из воинских частей Калужского гарнизона. Как сообщила помощник военного прокурора Московского военного округа, в ходе проверки было установлено, что старший прапорщик Александр Чумутин регулярно избивал своих подчиненных. В Воронеже число пострадавших при взрыве на складе пиротехники в среду достигло 50, один человек погиб. Один из лидеров российской оппозиции Михаил Касьянов призвал парламентскую ассамблею Совета Европы лишить Россию права голоса в этой организации. Ранее с инициативой приостановить полномочия российской делегации в ПАСЕ выступила группа европейских депутатов. В Мурманской области подтверждены 20 случаев заражения гриппом H1N1. Заболевшие ученики школы, которая сейчас закрыта на карантин. Шведская полиция задержала одного из подозреваемых во вчерашнем ограблении деньгохранилища. Вооруженные грабители на вертолете совершили посадку на крыше здания и проникли внутрь. Мы продолжаем «Время свободы». И вновь возвращаемся, как я и обещал, к событиям в Соединенных Штатах. Прямой и косвенный диалог американского и российского президентов в день открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН внушил части американских комментаторов надежду на то, что перезагрузка двусторонних отношений действительно может состояться. В эфире «Радио Свобода» эти оптимистические ожидания комментирует американский политолог, профессор Нортвудского университета Ричард Эбелинг.
На мой взгляд, частью дилеммы для российского руководства является наличие у него собственного представления о том, как должен выглядеть международный порядок. Согласно этому представлению, за Россией должно быть признано право на особые сферы ее интересов в других постсоветских республиках. Не секрет, что Россия предпринимает попытки влиять на политические тенденции в таких странах, как Украина. Русские, безусловно, имеют свои особые замыслы в отношении государств Кавказа. Они продолжают испытывать дискомфорт от участия прибалтийских стран в НАТО и Евросоюзе. Такая точка зрения Москвы противоречит концепции глобального общественно-политического порядка, предполагающего уважение независимости любой страны и невмешательство соседей в ее внутренние дела. Барак Обама в среду говорил о взаимном сотрудничестве, о новом общественном устройстве, при котором ни одна страна не будет предпринимать попыток доминировать в принятии политических и военных решений. Но при всех этих разговорах о принципах, Обама в свою очередь не отказывается от лидирующей роли Соединенных Штатов в разрешении важных вопросов. Наша страна намерена влиять на решение израильско-палестинской проблемы. Она продолжит задавать тон, убеждая руководство Ирана в необходимости внутренней демократизации страны. В итоге и Россия, и Соединенные Штаты следуют собственным курсам. До сих пор крупнейшие страны мира, и это неудивительно, имеют каждая собственную концепцию национальных интересов, которые неизменно, учитывая различные их видения, приводят к конфликтам. Так что надежда на то, что речь Обамы и ответ России способны создать новый глобальный порядок, воплощающий мир, гармонию и международное сотрудничество, представляется мне весьма призрачной. И все же, чем может ответить Россия на протянутую, как сейчас принято говорить, руку Обамы? Лучше всего, если бы руководство России заявило, что верит в международный порядок, исключающий попытки какой-либо страны подавлять другие страны, и чтобы русские на словах и на деле полностью оставили в покое страны-соседи, прекратив попытки прямо или косвенно влиять на политическую ситуацию в этих государствах, и чтобы Россия продемонстрировала желание сотрудничать в деле сокращения международной напряженности, связанной с распространением ядерного оружия. Но я буду очень удивлен, если это произойдет. Учитывая, что нынешний премьер страны несколько лет назад назвал величайшей геополитической катастрофой 20 века развал Советского Союза. От позиции США также будет зависеть немало. Если Вашингтон действительно будет принимать меньше односторонних решений, таких как начало военной кампании в Ираке, тогда критика в адрес США существенно сократилась бы, и этой дальновидной политике следовало бы и Россия. Но пока каждое правительство руководствуется национальными интересами, испытывает давление своего электората и групп влияния, никакие речи в стенах ООН не помогут. Сказал американский политолог Ричард Эбелинг.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш спросила у прохожих на улицах города, при каких условиях Россия и США могли бы стать союзниками.
Два крупных государства могут объединиться только при одном условии, когда есть некая третья держава, которая угрожает им обоим. Поэтому, мне кажется, Россия и США могут объединиться только в том случае, если Китай нарастит достаточно боевой мощи и пойдет войной против США, Европы. В этом случае, мне кажется, союз, но именно военный союз, возможен. Политический и экономический союз, на мой взгляд, не в ближайшие сотни лет.
Научиться руководить страной, хозяйством. Но у них эти конституции была создана 250 лет, и она не менялась. У нас уж за 17 лет существования России за все время меняют, подстраивают под кого-то. Вот этого не должно быть. Тот же президент. В Америке 4 года ведь, а у нас сейчас 6. Что, ему мало власти было наводить порядок?
Я считаю, что первое, это когда прекратится гонка вооружений, то есть все эти программы будут выполнены, причем взаимно. То есть если Россия уничтожает, значит, должна уничтожать ядерные боеголовки и Америка. Принцип партнерства обязательно должен быть заложен Но для этого, на мой взгляд, необходимо российской стороне в этом отношении поработать, чтобы доход граждан, чтобы уровень жизни был примерно одинаков и в России, и в Америке.
Такие крупные державы, как Россия и США, безусловно, могут объединиться только на основе сопротивления какой-то очень крупной глобальной угрозе. Таковая была один раз в истории, Вторая мировая война. В данном случае должен появиться либо общий враг здесь на Земле, либо не на Земле. На Земле я не вижу. Ну, пожалуйста, нашествие инопланетной цивилизации.
Проблема, при каких условиях Россия и США могут сотрудничать, должно решаться теми людьми, у которых достаточно высокий доход и у которых голова не забита тем, как бы им выжить вообще в этом мире и в этом государстве.
Исторические примеры есть, когда объединяет некая внешняя сила или угроза, когда интересы совпадают на стратегических направлениях. Мне кажется, какие-то радикальные исламские режимы, которые будут угрожать и интересам России, и интересам Америки, могут объединить. А потом я не считаю, что наши страны находятся в состоянии конфронтации. На уровне риторики, на уровне пропаганды это иногда проскальзывает. А в стратегических вопросах, в космических вопросах, там, в ядерном разрушении, мне кажется, они сотрудничают и вполне эффективно.
Вот так отвечают жители Ижевска на вопрос о том, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками.
Напомню, что опрос на улицах Ижевска подготовила наш корреспондент Надежда Гладыш.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы продолжаем серию специальных репортажей моего коллеги Андрея Широградского «Пекинский дневник». Сегодня о российских челноках и о самой известной среди россиян пекинской улице Ябаолу.
В бытность свою студентом в Пекине мне приходилось наблюдать за первыми челноками, прибывавшими в Китай, за пуховиками. Потом были темные очки, пляжные тапочки, шелковые рубашки и другие, как говорили, челноки темы, и пошло-поехало. Работа у челноков была тяжелейшей, и по вечерам они без задних ног падали на кресла местных ресторанов и, сделав заказ, просили официантку поставить кассету с набиравшей тогда популярность Таней Булановой и начинали грустить под стакан водки.
Осталась ночь у нас с тобой. Еще один раз спрошу тебе, ты мой. Еще один последний раз твои глаза мои посмотрят и слеза вдруг упадет.
Теперь на Ябаолу торговля организована гораздо лучше, а для отдыха есть ночные клубы, где разбогатевшие уже коммерсанты проводят время в компании многочисленных проституток, в основном из России, Монголии и Узбекистана. «Трудно ли работать с челноками из России?» – спрашиваю я переводчицу Лизу. Она отвечает тактично.
Немножко тяжелый, потому что Ябаолу, как сказать, это не как компания, но суббота, воскресенье можно отдыхать, а здесь нет, потому что клиенты из разных сторон, они несколько дней здесь, времени очень дорого. Для них это время, это деньги. У меня узнала, но такой пьяный тоже есть, но сейчас меньше, потому что люди тоже растет, сейчас они тоже себя хорошо держат. Потому что это не свой город.
В начале 90-х годов быстро сформировались схемы так называемой серой растаможки, а самолеты летали до такой степени перегруженными, что иногда не успевали толком разогнаться перед взлетом. В Тинзине взлетавший самолет однажды задел своими шасси фонари на ограждении взлетно-посадочной полосы, но, к счастью, тогда все обошлось. Удивительно, что за все эти годы не упал ни один самолет, перевозивший грузы челноков. Точнее, в 1990 1999 году в Иркутске разбился летевший из Китая транспортный самолет Ил-76, но летчики, к счастью, выжили. Для всех было очевидно, что лайнер был перегружен, но летчикам еще раз повезло. Большая часть перевозимого товара сгорела, и доказать перегрузку стало невозможным. Это и спасло летчиков от суда, считают все, кто хоть немного знаком со спецификой таких перевозок. «Помнишь аэропорт Тинзини 15 лет назад?» – спросил меня один мой знакомый, отказавшийся говорить при включенном микрофоне. «Был деревня-деревня, сейчас там вокруг гостиницы, рестораны, полосу взлетно-посадочную удлинили, потом и вторую, кажется, сделали. Здесь подворовывают, конечно, но отщипывают понемногу, а большая часть идет в дело. А в Иркутске летчики после падения Ил-76 жаловались, что ничего не изменилось. А какие деньги там уже тогда крутились?» В июле этого года грянул Черкизон. Теперь среди многих из тех, кто покупал на Ябаулу товары для черкизовского рынка, царит растерянность. Бизнесмен, регулярно приезжающий в Пекин в последние годы, объясняет ситуацию.
Можно пройтись по карго, который доставляет этот товар. У них сейчас очень маленький объем грузов. И магазины боятся, потому что здесь многие работали в рассрочку тоже, уже по доверию, было доверие. А теперь рынка нет, куда, как, что.
При этом очевидно, что проблемы прежде всего связаны с неопределенностью именно на российской стороне границы.
Проблема в чем? Если там на границе или где там арестовали груз, то все, деньги забирать очень сложно. Хотя страхуют люди, годами работают, в год столько на страховку денег тратят. А когда вот реально проблема, потом сложно получить эти деньги обратно. Опять же, можно, но надо, чтобы постоянный клиент, они в страхе того, что потеряют тебя, не заплатив сегодня, что завтра ты прекратишь с ними работать. Вот тогда они выплатят тебе часть этих денег. А если так, сложно. Пары очень много воруют на границе. Когда перегружают груз на границе, уже на российские поезда, вот эти рабочие там на станциях, они очень много воруют пар. И вот так люди страдают.
В Москву в июле срочно прибыл заместитель министра коммерции КНР Гао Хучхэн. Официальные средства массовой информации писали о дружеских переговорах и достигнутых соглашениях, но Гао добивался прежде всего согласия властей на вывоз товаров китайских торговцев с рынка и освобождение почти 200 китайцев, задержанных за разные нарушения. Он своего добился. При этом китайские власти, как это традиционно бывает, не позволили себе сделать ни одного публичного резкого заявления в адрес Москвы. Пар был выпущен с помощью перепечатки в центральном органе ЦК КПК Жэньмин Жибао статьи из другой газеты Хуанцю Жибао под заголовком «Россия не может всегда наказывать только китайских бизнесменов». Вот некоторые выдержки из этой статьи.
Почти все занимающиеся бизнесом в России китайцы могут привести по одному-два примера вымогательства со стороны сотрудников полиции, угроз бритоголовых, требования взяток должностными лицами или изъятия товара. Им зачастую трудно бывает найти гарантии безопасности имущества и личности. Если такое отношение к китайским бизнесменам не изменится, они потеряют всякое доверие к российскому рынку и двусторонним торговым отношениям между Китаем и Россией. А в таком случае будет трудно сделать шаг на более высокий уровень.
Нужно знать китайскую специфику, чтобы понять, насколько приведенные цитаты свидетельствуют о крайнем раздражении Пекина. Ведь это Жэньминь Жибао. Власти вообще строго контролируют средства массовой информации, особенно электронные. Некоторые трудности есть с контролем за интернетом. Но об этом в следующий раз.
Завтра слушайте продолжение пекинского дневника Андрея Шароградского. А я напомню, что сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы отменила свой отказ возбудить уголовное дело о клевете в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по иску президента Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров подал иск после того, как Орлов возложил на него ответственность за гибель правозащитницы Натальи Стемировой. «АвтоВАЗ» в рамках антикризисной программы сокращает около трети работников. В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневный саммит «Большой двадцатки». Главными вопросами повестки дня станут обеспечение роста экономики и борьба с глобальными изменениями климата. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны отметили близость позиций по вопросу об иранской ядерной программе. Один из лидеров российской оппозиции Михаил Касьянов призвал парламентскую ассамблею Совета Европы лишить Россию права голоса в этой организации. Из тюрьмы на севере Ирака бежали 15 заключенных, осужденных за преступления, связанные с терроризмом. В городе Тикрит, где находится тюрьма, введен комендантский час. В Воронеже число пострадавших при взрыве на складе пиротехники в среду достигло 50, один человек погиб. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением солдат в одной из воинских частей Калужского гарнизона. В Мурманской области подтверждены 20 случаев заражения гриппом H1N1. Заболевшие ученики, а также один из родителей в школе, которая сейчас закрыта на карантин. Шведская полиция задержала одного из подозреваемых во вчерашнем беспрецедентном ограблении деньгохранилища. Вооруженные грабители на вертолете совершили посадку на крыше здания и проникли внутрь.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 26 сентября Илье Кормильцеву, автору текстов песен Наутилуса Помпилиуса, поэту, переводчику, публицисту, издателю, исполнилось бы 50 лет. В память о нем вечером того же дня в клубе «Б2» будет дан концерт, а днем на Троекуровском кладбище откроется памятник. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Но начнем мы издалека, из Лондона. Там умер Илья Кормильцев, там год назад на скамейке появился памятный знак с его именем. И я спрашиваю у друга Ильи, продюсера детского проекта «Жужа» и журналиста Константина Преображенского, где искать это место.
Поставили ее в сквере или там площадь под названием Линкольн-Инн, это недалеко от Британского музея.
2 года ушло на то, чтобы сделать и установить памятник Кормильцеву на Троекуровском кладбище. Значит ли это, что возникали какие-то сложности?
У нас такая возникла ситуация, что нужно обязательно присутствие человека в конторе кладбища, чтобы дали разрешение на установку памятника, то есть хозяина могилы. Вот. А у нас, конечно, ситуация веселая, то, что хозяйка могилы живет в Лондоне.
Мы говорим сейчас об Алисе Маньковской, вдове Ильи Кормильцева.
У Алисы какие-то были проблемы с паспортом, она его там сдала на какое-то переоформление. И совершенно была нелепая ситуация, когда, в принципе, все готово, но мы просто физически не могли начать работы по монтажу самого памятника. Но, слава богу, этот памятник поставили.
Мы, это вы, Константин Преображенский, это архитектор и художник Александр Коротич и Галина Порохня.
Ну, и мастер Афанасий Владимир Александрович, который этот памятник изготовил.
А финансирование многие люди как-то помогали?
С финансированием, ну, тоже были свои проблемы. То, что был мемориальный концерт, и там были собраны какие-то средства Олегом Сакмаровым, которые пошли, собственно говоря, на авансирование создания памятника. Но в процессе рубль слегка похудел, вот, и начался пресловутый кризис, деньги, естественно, кончились. Но когда действительно критическая была ситуация, нам надо было расплачиваться за памятник, мы позвонили Славе Бутусову, и вот он и его друзья тоже нам помогли как-то. Памятник опять кому ставился на народные, можно сказать, деньги с участием членов семьи Ильи Кормильцева.
Памятник, сделанный по эскизам друга Кормильцева Александра Коротича, производит сильное впечатление. Это выразительная, умная, строгая работа. 2 мраморные плиты, черная и белая, как страницы развернутой книги, а между ними, будто скрепляя их, очки и строки на белой плите. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
На белой плите? Короче, написал строчки стихотворения «Золотой дирижабль». «Золотой дирижабль в ожидании висит надо мной. Я еще не хочу умирать, я уже не боюсь умереть». Это, мне кажется, не очень соотносилось с образом Ильи. А Олеся Маньковская предлагала одно из последних стихотворений Кормильцева. «Мир – это больница для ангелов, которые разучились летать или позабыли дорогу на небо». И я вспомнил, как мы с Ильей ругались по поводу плаката, который тогда напечатала какая-то фирма, которая производит батарейки. И я говорил, что подайте на них в суд. И там были эти строчки. «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки». Вот эти строчки имеют прямое отношение к поэту, к Илье, к поэзии. Эти строчки знают все, кто слышал когда-либо музыку Наутилуса. И вдобавок здесь есть слово «музыка», да? И если я заменю батарейки, да? Прищур кормильцевский, который вот все хочет взять в свои руки, И мой вариант надписи, слава богу, был принят.
В концерте памяти Кормильцева примут участие рок-группы «Сакмаров Бенд», «Апрельский марш», «Мегаполис», «Выход», а также Александр Пантыкин, Алексей Могилевский, Александр Чернецкий, Татьяна Зыкина и мой второй собеседник Олег Сакмаров, один из организаторов концерта.
Ну, обычно в таких случаях говорят, с годами оцениваешь масштаб личности ушедшего от нас человека. У меня это не так. Я всегда знал, что Кормильцев действительно гений и многогранная личность. Он бы столько мог еще сделать, а несмотря на его разочарования частые в окружающей действительности и в мироустройстве, несмотря на то, что он бывал рассержен на отдельных людей и на целое государство, Илья мог бы еще много-много хорошего сделать, и лучше бы он жил.
Какую песню или какие песни вы чаще всего вспоминаете, или какие стихи Ильи Кормильцева, когда остаетесь сами с собой?
Вот я вспоминаю чаще всего песню «Come Down». Это песня из альбома «Химический ангел чужие», которую мы с ним записывали. Грустная, психоделичная песня, которая совершенно неожиданно попала в фильм Жан-Клода Ван Дамму и стала голливудским треком из большого фильма. Фильм назывался «В аду» 2003 года. Зловещий ангел неправильной формы стоит над горизонтом, притворяясь кометой. Ты не хочешь рожать детей за пару лет до конца света. Кому нужны новые дети за пару лет до конца света?
Напомню, над материалом работала обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
Китайский народ встал на ноги.
Первые 60 из 10 тысяч лет грядущего счастья.
Разница во времени. Суббота в 9 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве открывается 5-й юбилейный фестиваль под названием «Владимир Спиваков приглашает». Этот фестиваль замечателен стилистическим разнообразием концертов и высоким уровнем участников. В этом году парад знаменитостей завершает легендарный Руджеро Раймонди, который впервые приедет в Россию. Подробнее о программе фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» расскажет Тамара Леленкова, чей репортаж и завершит этот час программы «Время свободы».
Владимир Спиваков не скрывает, что этот фестиваль – глубоко личный проект. «Для меня важно не количество фестивальных концертов, – говорит маэстро, – а возможность показать в Москве то, что люблю я сам». С большинством участвующих в фестивале музыкантов Владимир Спиваков не просто знаком, а дружен. Первый концерт «Гершвингала» состоится в Московском доме музыки. Солист Денис Мацуев.
Мне всегда очень приятно участвовать в этом фестивале, вообще в проектах Владимира Теодоровича. Знаете, за последнее время маэстро привел меня, если так можно сказать, на начало большого романа, скажем так, с камерной музыкой. И когда вот репетировали «Рапсодию в стиле блюз», первый раз в жизни, когда мы это вместе не играли, можно было и не репетировать на самом деле, потому что у нас настолько все, вот, не договариваясь, получаются какие-то вещи. Даже в жизни тоже.
Сам маэстро Спиваков проведет все концерты за дирижерским пультом, а также выступит в качестве солиста. Он подробно рассказал о программе своего фестиваля.
Первый концерт посвящен целиком творчеству Гершвина. Ну и то, что Денис в этом концерте играет, это, конечно, с Денисом всегда играть наслаждение. И действительно мы понимаем друг друга, вообще не глядя совершенно друг на друга, просто чувствуем. Но тем более, что надо сказать, что Денис сам играет фантастический совершенно джаз, и в этой музыке он себя чувствует, как рыба в воде. Что касается следующего концерта, там принимают участие молодые люди: Альбина Шагимуратова, Константин Андреев и Василий Ладюк. Ну, естественно, так сделано, чтобы не мешать стили. Там русская музыка в первом отделении, Чайковский и редко звучащий римский Корсаков. Но второе отделение итальянское. Концерт в Большом зале, посвященный Баху и Гайдну. Но мне хотелось как-то разнообразить эту программу. И я дружен с Пяртом, с Арво Пяртом, который даже посвятил мне одно сочинение, которое называется «Зеркало в зеркале». Мне казалось это интересным, если бы Бах разводил пчел. Вот такое вот любопытное сочинение. Ну, здесь выступит Коля Борчев. Он вообще белорус сам, но всю, так сказать, сознательную свою жизнь провел в Европе, в частности, в Германии. Для меня это важно, потому что это значит, что язык его стал родным, потому что петь Баха и петь «Майн Херц» – это, знаете, как-то на мое ухо не ложится.
Программу фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» представляет сам автор Владимир Спиваков.
«Эммануэль». Пою, мы с ним играли в «Кальмаре», блистательный совершенно флейтист. Я думаю, что все духовики будут счастливы, что он приехал. Потом вот эта программа у нас с молодыми ребятами. Это Юки Мануэла Янки и Фэн Нин из Китая. Ну, Фэн Нин выпустил прекрасную пластинку с произведением Паганини, вообще виртуоз такой, а Юка Мануэла Янки, я ее помнил по конкурсу Чайковского, блестящая, очень интересная скрипачка. Что касается Чарли Чаплина, никогда еще не было такого, чтобы фильм Чарли Чаплина игрался, во всяком случае, в России, под живую музыку, с большим оркестром. У него чудесная, наивная, добрая музыка, которая трогает сердца. Вот такая вот краска необычная будет в этом фестивале. Ну и последний концерт, он касается приезда Руджера Раймонди, который никогда не был ни в Советском Союзе, ни в России. Это выдающийся певец и актер. Это блестящая страница оперного искусства мирового. Будет еще принимать участие Хибла Герзмава вместе с Руджером Раймонди.
Рассказывал Владимир Спиваков. Произведения Гершвина, Баха, Гайдна, Пярта, Чаплина, Чайковского, Паганини и Россини прозвучат в Московском доме музыки и Большом зале консерватории. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из тем следующего часа программы – это 10 лет со дня смерти Раисы Горбачевой. Сегодня в памяти жены первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева была посвящена конференция, на которой побывала наш корреспондент. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к теме заканчивающихся в США приготовлений к саммиту стран Большой Двадцатки, и вас ждут несколько репортажей на неполитические темы, а также история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. В общем, оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Барак Обама. Идеалист или прагматик?
Комментарии экспертов.
Можно ли сдержать цены на лекарства?
В блогах Свободы.
Что выбрать? Пытки в милиции или профессию в боевик?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.